не так, все не так, ребята.
Ну что ж, добрый день. Я думаю, что у нас еще подрубрика сейчас, хотя сегодня и без заставки подрубрика идет, подрубрика «Наше все». Передача, которая замышлялась как воскресная в 17 часов, но по разнообразным обстоятельствам, о которых рассказывал Алексей Венедиктов, я думаю, что вот она переехала еще более органичную свое место, там, где наш совместный проект идет с журналом «Знание и сила». И вот «Наше все» два о государственных деятелях семи царствований последних российских, от Екатерины II до Николая II. Мы как раз и посмотрим на их биографии, на технологию власти. Я напомню, что были уже программы о Григории Потемкине, программа была о Никите Ивановиче Панине, и была программа о Еропкине, московском градоначальнике, чрезвычайно своеобразной фигуре, но сейчас не менее своеобразной у нас будет. У нас Федор Ростопчин будет. В гостях Андрей Левандовский. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Удивительная фигура Федор Ростопчин. Мы сохраняем традиции рубрики «Наше все», и сейчас мы послушаем мифологический портрет Федора Ростопчина, а потом перейдем и к мифам, и к фактам, и, собственно, технологии его деятельности.
Мифы.
Тот самый Ростопчин или Растопчин, что писал афишки для народа, призывал оборонять Москву чем только можно и собираться у трех гор, а потом вывез ценности и сжег древнюю столицу. Молва приписывала Ростопчину разные корысти и хитрости, не особенно веря, что градоначальник оставил в Москве два дома с добром на 500 000 рублей и собственноручно сжег имение Воронова, чтобы оно не досталось французам. Там, в Воронове, Ростопчин, по рассказам, во время опалы своей, Павел успел прогнать любимца, и до призвания Александром на Москву писал сатирические комедии, читал гостям и тотчас же рвал в клочки. Писал, наверное, хорошо, хлестко и собрано, по другим произведениям видно. Вот, к примеру, воспоминания о последнем дне и кончине Екатерины Великой. Сколь невелики были ее дела, а смерть ее слабо действовала над чувствами людей. Казалось, все были в положении путешественника, сбившегося с дороги, но всякий надеялся попасть на нее скоро. Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды, и всякий, закрыв глаза и зажав уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лотерею слепого счастья. По анекдоту, сам Ростопчин обязан был вниманием Павла, еще цесаревича, именно слепому счастью, выигранной в карты коллекции одного немецкого офицера. Это было гигантское собрание оружия, доспехов и механических военных игрушек. А назначен московским начальником благодаря автомифу бесшабашного ура-патриота, презиравшего все иностранное, особенно французское. По иронии судьбы, героем войны с Наполеоном Ростопчина почитали именно за границей, куда он уехал от Александром в 14 году. Говорят, что даже спектакли прерывали, когда граф Федор Васильевич появлялись в ложе, а дочь, София, сделалась знаменитой французской писательницей, графиней де Сегюр. Толстой не особенно верил в искреннюю русскость и народность Ростопчина. В «Войне и мире», отдавая на расправу народу купеческого сына Верещагина, переводившего иностранные статьи о скором падении российских столиц, толстовский Ростопчин думает по-французски о презренных плебеях, которых он ненавидит всей душой. По Толстому, да и по анекдотам, Ростопчин – ловчайший царедворец, острый на язык шут при Екатерине, но при Павле именно шутовством, срывавший безумные планы императора. Так, скрипя сердце, подготовив указ об объявлении войны Англии, он добился того, что Павел порвал документ исполнением арии из итальянской оперы «Любимый царем». И, наконец, последнее острое слово Ростопчина о декабристах. В эпоху французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями. У нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками. Посмертно с ним сыграла шутку. Графа Федора Ростопчина похоронили на Пятницком кладбище, где появился декабристский некрополь – могила Якушкина.
Ну что ж, вот мифологический портрет Федора Васильевича Ростопчина. Что это фигура? С какой фигурой мы имеем дело? Вот три царствования его, да?
Да, три царствования.
Екатерина, Он тоже, как может сказать, как Пушкин, видел я трех императоров. Да. Да, но здесь немножко со сдвигом во времени.
И он не потерялся нигде, тоже надо отметить.
Не потерялся нигде.
Не потерялся нигде.
Вот что это, какого типа эта фигура, какому времени она принадлежит, какому стилю принятия решений? Что он собой олицетворяет, если можно так сказать?
Ну, вот вы знаете, мне кажется, что это такой расцвет XVIII века. То есть это продолжение дел Петровских, переходящих в дела Екатерининские. Петр заложил определенную систему, ведь заложена была наскоро, начерно, прикидочно, ни шатка, ни валка. И на протяжении всего XVIII века, мне кажется, управление страной во всех, так сказать, аспектах, и в целом, в частности, держалось не столько на хорошо отложенной системе, сколько на людях. То есть тот случай, когда личность все-таки преобладала. Вот самодержавная абсолютистская система, но она настолько плохо налажена, так дышит наладом постоянно, что вот недаром, скажем, Екатерина, проводя губернскую реформу, в принципе, очень такую системную, она все-таки стоит во главе губернии губернаторов, над ним еще генерал-губернаторов.
Угу.
Губернатор управляет системно, а генерал-губернаторы должны следить за губернаторами и вообще за всей системой управления и вмешиваться в исключительных случаях. Подразумевается, что эти исключительные случаи будут постоянно. И ставятся во главе губернии люди обычные, а над ними ставятся Потёмкин, Сиверс и так далее, то есть те, на кого Екатерина полагается, как на людей предельно энергичных, инициативных и способных на самые неожиданные поступки. Вот Ростопчин, мне кажется, плоть от плоти этой эпохи, причем он один из последних, если не самый последний.
Да, но он младший по возрасту,
да.
Он младший по развитию карьеры. Здесь получается. Он человек, который не был фактически в случае никогда.
Не был.
Или есть сомнения?
Есть сомнения. Ну, то есть как? Вот процитировали вот очень хороший его текст. Он ведь очень, конечно, талантливый человек. Угу. Записки о последнем дне Екатерины и первом дне Павла. Это, по-моему, вот что касается XVIII века, чуть ли не самый талантливый мемуар. Очень красиво написанный. Он ведь был послан Александром вдогонку Николаю Зубову навстречу Павлу с известием о смерти Екатерины. Ну, Павел mm-hmm. уже об этом знал, ехал в Петербург. Зубов Павел ненавидел, по вполне понятным причинам. Платон – последний фаворит Екатерины.
Да.
И в сущности мне представляется, что Ростопчин был первой опорой Павла при захвате Зимнего дворца. Современники вообще воспринимали это именно как захват. Гатчинцы, караулы, Павел врывается во дворец, жжет документы.
Ну да, и вот эта неясность при престолонаследии.
Да, да, совершенно верно. И Ростопчин, судя по всему, Павлу очень здорово помог. В частности, он подружил его с Безбородко, которого Павел тоже не любил, как временщика в своем роде. И он сам Ростопчину говорил по запискам Ростопчина: «Спасибо, ты меня с ним помирил». Потому что Безбородко прекрасно вел Павла в царствование. Безбородко был невероятных талантов человек при своих загулах, разных отклонениях. И, судя по всему, именно Безбородко, если было завещание в пользу Александра, то именно Безбородко его с Павлом вместе уничтожил. А Ростопчин был человеком, который вел Павла в этот портал. И отсюда, по-моему, карьера при Павле. То есть игрушки игрушками. А Павел, как и многие другие, никогда не забывал тех, кто был рядом в тяжелое время в начале. Эти люди в свое время делали, кстати, карьеру, такие люди такого рода при Александре Первом, при Николае Первом. Государи, которые восходят на престол в сложных обстоятельствах, даже не очень благодарные, как правило, хорошо запоминают тех, кто им помог в самую тяжелую минуту.
Но с Александром мы еще посмотрим. Потому что Александр, во-первых, у него царствование гораздо более долгое.
Конечно.
Почти в 5 раз.
Не то слово, дольше. Да. Но гораздо более многоцветно,
да.
Сложно.
И Александр, и очень многих Павел при всей своей, скажем так, разбросанности и порывистости принятия решения, когда мог не зря... Называется вот это «Туда и обратно».
Угу.
Постоянно как каприз «Туда и обратно». Вот в спектакле сейчас в Эрмитаже идет это. это мгновенные опалы, мгновенные фаворы.
Да.
У Александра гораздо и при характере его, гораздо более протяженные во времени.
Конечно.
И от многих людей начало своего царствования он отказывается потом.
Конечно, несомненно.
И идеологем он отказывается.
У него есть время от них отказаться. Очень многое меняется. Это целая жизнь.
Да.
Павла – это очень яркий эпизод, конечно. Ростопчин вложился. Вот при Екатерине что еще бросается в глаза, что он мастер на все руки. Он же и в армии послужил неплохо, лейб-гвардию, Преображенский полк. С Безбородко у него связи дипломатические, то есть он вместе с Безбородко ездил мир заключать с турками на подхвате.
Угу.
Он придворным успел при Екатерине побывать, камер-юнкер он получил при Екатерине. То есть как раз три основные сферы, вот, где можно раскрутиться, это гвардия, сановный круг и двор.
И он, двор.
И он везде свой человек.
Двор и даже почти рядом с кружком Екатерины.
Да, рядом.
Да, рядом.
Но он еще не заслужил, но он рядом, и он, судя по всему, очень хваткий человек. Очень хваткий, полезный, понимающий, остроумный, что для Екатерины было, несомненно, важно, да и для Павла важно. Для Александра в меньшей степени, он, по-моему, остроумный не так ценил. Вот. То есть человек, который, собственно, настроен на карьеру и делает ее очень разнообразно, умело и последовательно. И вот, конечно, что бросается в глаза, система для него вторична, для него главная ориентация на определенных людей. Он очень хорошо этих людей понимает, он умеет им подыграть, и в то же время он остается самим собой.
Угу.
То есть человек способен на самостоятельные поступки, самостоятельное решение, и в 18 веке ему есть место наверху. Потом, по-моему, в 19 уже таким будет пробиваться строго.
При этом место при Павле.
Место при Павле.
Хотя идея Павла – создание, собственно, системы, в которой любой назначенный человек в ячеечку этой системы, там, в перекрестие функций, он может исполнять эту должность, если ему это предписано.
Да-да.
То есть Ростопчин, очень интересно, он последний екатерининский, такой полуекатерининский человек, не из грандов екатерининских, извините там за этот анахронизм, но вот последний екатерининский человек функционально, психологически в павловской системе. Вот это
удивительно. Вот, знаете, здесь он скорее исключение. Потому что все-таки тот же Аракчеев, он в общении с Павлом гораздо более понятен. Это предельная исполнительность. То, что Павел особо ценил. Точно так же, как большинство людей, окружающих Павла. Но был еще Палин. Вот тоже характерно. Вот дело в том, что Павел систему создавал, но он сам человек совершенно несистемный. Это настолько непредсказуемая личность. Кстати, вот есть о Павле хорошая книжка Пескова Алексея Михайловича, который недавно вот ушел из жизни, «Жизел», биография.
Да.
Там он справедливо отмечает, что Павел ведь никого не казнил. Невероятное количество туда-обратно. То есть он невероятно гневлив, он невероятно отходчив. У него система настолько переливается, сослал, наказал, возвысил, через 5 степеней поднял, дал орден, снова сослал и так далее. То есть здесь людям ярким, как бы сказать, психологам по натуре, способным на неожиданное действие, на принятие решения, тоже место находилось. То есть здесь надо было не только исполнять, но еще предугадывать, просчитывать. И здесь у таких людей, как Палин и Ростопчин, они чем-то похожи. У них даже были, может быть, некоторые преимущества, благодаря тому, что они хорошо понимают Павла. А это важнее, чем просто вписаться в систему, которую Павел строит. Система в значительной степени эффективная.
В разных они еще приложениях, да, действительно, они похожи, вот Палин, они похожи даже анекдотически. Но если анекдот о Палине, да, говорит Ваше Величество, есть против вас заговор, и во главе этого заговора я, говорит Палин, он, который стоит над Петербургом, важнейшая фигура ключевая. Но здесь
все на нем.
Да, и это, но это в связи с тем, что вот будет действительно и убийство Павла, и Палин там первые инструменты, и вся партитура в его руках, это окрашивается как-то очень мрачно. Ростопчин же здесь другой. Вот анекдот, который мы здесь цитировали в мифологическом портрете, анекдот про пение оперы и отмену указа о начале войны с Англией, вот здесь получается, он какой-то очень позитивный, очень светлый анекдот такой. Тоже с пониманием психологии императора.
Несомненно.
Игре на струнах разных.
Тут ведь еще, наверное, многое зависело от того, куда попал. Он пошел по внешней политике.
Да.
Она менее проблемна, как ни, ну, даже не парадоксально, это понятно. Она меньше связана со страстями человеческими. Она Павла очень интересует, но меньше пугает внешнюю политику по сравнению с внутренней. И Ростопчин, по-моему, сумел в этой сфере сделаться незаменимым после смерти Безбородко. И при этом Павел понимал, подыгрывал, вот ария пел вовремя. То есть он очень пластично занял свое место, и в отличие от того же Палина, претендентов столкнуть, спихнуть было значительно меньше. Сфера, наверное, все-таки эксклюзивная. Уже Безбородко прибрал все это к рукам. А он был его достойный наследник.
Здесь, в отличие от екатерининской эпохи, может быть, не было такого противоборства больших внешнеполитических задач.
Совершенно верно.
Например, как там Северный, все вот эта система Панина, Потёмкин ориентируется на другое.
Так же, как и во внутренней политике, это была эпоха чудес. Потому что, конечно, то, что было придумано, ну, в общем, Ростопчин в руку приложил. Эта система от Европы до Китая, борьба с Англией по всем направлениям, захватом Индии, с полной парализацией китайской торговли. Наша эскадра на Дальнем Востоке должна была топить английские суда. Это, конечно, волшебно. С созданием Греческой Республики, с захватом Молдавии и Болгарии в кратчайшие сроки. Это производило сильное впечатление.
Да, но вот Павел всячески останавливал расширение России. Это тоже, может быть, это на противоречие екатерининской политике. Екатерининской политике. Но потом и это все скорее были химеры. Химеры и фантазии вот эту часть.
Наверное. Ну, вообще, все царствование Павла, оно... Ведь, понимаете, вот с одной стороны, справедливо говорят о том, что Павел, он первым стал наступать на крепостное право, на привилегии дворянства. Из каких соображений, мы сейчас не будем отвлекаться, потому что у нас все-таки не Павел главная фигура. Все это было в фантастической форме, но это было перспективно. И в конце концов, антианглийская политика Павла, она тоже в конечном-то итоге, если брать перспективу вековую, она вышла на первый план. То есть Павел человек не просто человек-химера. Он немножко, конечно, не в себе. Он живет в состоянии постоянного хаоса. Но у него есть какие-то понятия, основные, базовые, очень любопытные. Такое ощущение, что он... Мне так вообще кажется, что он умнее Екатерины, потому что немножко сумасшедший. Екатерина настолько уже под конец погрязла вот в этих обыденных дворцовых отношениях, в налаженных системах, в стереотипных, как бы сказать, подходах.
Ну, это уже так, 90-е годы все-таки. Это и после смерти Потёмкина, это, конечно.
Ну да, но вот как раз перед приходом власти к Павлу, в принципе. Что он поначалу даже производит контраст такой... Ну, вот говорят, что люди с шизофреническими отклонениями в некоторых ситуациях действуют более разумно, чем люди, мыслящие стереотипно, когда эти ситуации неожиданные.
Ну да.
А перелом веков, он как раз во внешней политике приносит массу неожиданностей. Первый консул о себе все-таки по-настоящему-то заявляет именно при Павле. И обратите внимание, что Павел его сразу оценил. И Ростопчин это понял, по-моему, первым, что возможны какие-то контакты. И все-таки он, по-моему, сознательно играл на русско-французский союз.
Да, русско-французский союз, который не получился.
Не получился.
Можно сколько угодно говорить об английском участии в заговоре против Павла. Но тут есть много и психологических, и исторических противоречий. Но здесь у нас что сбрасывает, во всяком случае, отодвигает Ростопчина в конце Павловского царствования?
Ну, насколько я понимаю, кончил ведь Аракчеев, получил отставку. Он получил Ростопчин отставку. Самые верные люди у Павла периодически получают отставки. Аракчеев чуть-чуть не успел вернуться. И Палин, кстати, больше всего боялся, что Аракчеев...
Возвращение
Аракчеева. Я думаю, что это был эпизод. Если бы Павел остался жив, мне кажется, Ростопчин все равно вернулся бы. Мне кажется, такие люди Павлу были просто необходимы, их было очень мало.
Но то, что их не было, и то, что он оказывается, в общем-то, с... незащищенной спиной,
да,
боками, ногами и всеми прочими жизненно важными органами политическими перед это самым верно. Переворотом. И это фактор переворота тоже, что он оказывается гол.
Гол, совершенно. Вот, кстати, наступает новое время. мы неизбежно говорим о многих, потому что ростовщин, хоть таких было и мало, но они все-таки были. То же самое Палин просчитался ведь полностью. Он совершил переворот против себя в конечном итоге. Наступают новые времена, времена вот как раз систем каких-то грандиозных стереотипных решений. Эти люди, привыкшие очень полагаться во многом на себя, они оказываются в сложной психологической ситуации, по-моему. Потом еще хуже про Николая, но это уже отдаленное будущее. Но мир начинает меняться именно в царствование Александра I. Мы вступаем в новую эпоху, в новый век. Ростовщин, мне вообще кажется, ну, задним числом легко так рассуждать, что он занял чуть ли не единственное место при Александре, где мог проявить себя, оставаясь самим собой. Вот московский главнокомандующий, московский генерал-губернатор, особенно в период войны с Наполеоном, ну, вот это вот последняя стадия его карьеры, просто Бог послал. Я плохо представляю, на какой еще должности он мог бы оставить такой заметный след в истории.
Да, так получилось, но это уже будет следующего десятилетия, будет, будет следующего и после следующего десятилетия.
Да, а так 10 лет, 10 лет отставки.
10 да, 10 лет, вот лет отставки. И какие-то, вот интересно, вроде бы мы увидим того же Ростопчина, но увидим Ростопчина другого. Сейчас мы сделаем перерыв и потом продолжим нашу программу, программу «Наше все» в рамках программы «Не так» вместе с Андреем Левандовским и наш герой Федор Ростопчин.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем и нашу программу совместно с журналом «Знание и сила», и нашу подрубрику «Наше все два» о государственных деятелях разных эпох, разных царствований, от Екатерины II до Николая II. И у нас сейчас деятель трех царствований. Это Федор Ростопчин, а в гостях историк Андрей Левандовский. Итак, отставлен Ростопчин. Ростопчин другой приходит, другое царствование.
Вот тоже так подумать, взгляды изменились заметно. Вот если вот смени имя, и даже не догадайся, что Ростопчин, который так или иначе готовил русско-французский союз, никакой французофобии в помине не было. И вдруг такой патриот, народный герой в своем роде, человек первый, наверное, кто заговорил лже, но все-таки народным языком, по крайней мере, поставил перед собой такую задачу и выполнил. Я бы сказал, что взгляды меняются, личностные характеристики остаются. Вот они, по-моему, все, многие из них в значительной степени, Орлова, Потёмкина, они очень пластичны. Они остаются сами собой в плане личностном, но взгляды у них меняются на общие проблемы, политические, очень легко. И Ростопчин, опять-таки, здесь одна из последних фигур подобного рода, который готов проявить себя всегда как личность, подстраиваясь, искренне или нет, вопрос, под обстоятельства.
Но он еще подстраивается, вот удивительная такая вещь, это человек, вот тип деятеля, который подстраивается с опережением.
Да, пожалуй, и с, как бы сказать, с большим перебором даже.
Да.
Вот, да. Получается ярко, в своем роде красиво и немножко надсадно это ощущается. Но, как правило, это ведь действует. Быть правее правых, быть более католиком, чем римский папа, в определенных ситуациях это себя оправдывает вполне.
Ну вот смотрите, это эпатажная или это политика? Ну вот такой тип Владимир Вольфович Жириновский, который всегда, он святее папы, больше серый, чем у дьявола у него. Вот в чем угодно. Вот... И он такой человек, отстраняющий любое политическое решение.
Да, верно, именно устраняющее.
Да.
Вот, кстати, до Ростопчина ведь я вот так мысленно еще не нахожу подобных эскапад в русской государственной политике. Вот его генерал-губернатор в Москве, он первый пошел на такую широкую, ну, назовем, наверное, демагогическую деятельность, на такой пиар из ряда вон уходящий. Но опять-таки ведь получилось удачно. Вот мне кажется, что это все-таки корнями уходят психологические характеристики. Не падать духом, биться за место под солнцем, Все-таки у них карьерное начало заложено во всех просто до глубины души. Проявить себя, состояться, быть самим собой. И ради этого искать ходы. А уж тут все зависело от талантов энергетики, а у Красопчина, по-моему, в том другом отношении зашкаливало. Вот. Причем иногда, когда читаешь его собственные записки, читаешь о нем, даже кажется, что это в какой-то степени искренне. Во всяком случае, ну вот Владимир Вольфович, он искренен.
Абсолютно.
То есть себя человек тоже убеждает.
Даже что... когда ведет 7 взаимоисключающих партий одновременно. Да.
Совершенно верно. В каждый отдельно взятый момент истины он говорит истину. Этот момент сменяется другим, диаметрально противоположным, но он все равно продолжает говорить истину, потому что он тут же уже поверил в то, что говорил, отверг то, что говорил только что, и поверил в то, что говорит сейчас. Ну, а у все-таки Красопчина человека яркого не такой степени, здесь промежуток времени. И его французофобство, оно, может быть, было в какой-то степени искренне. И понятно, почему. Мне кажется, что все-таки Наполеон людей типа Растопчина напугал значительно больше, чем, скажем, Робеспьер. Робеспьер мог пугать ментально, а Наполеон пугал уже геополитически.
Наполеон пугал как Наполеон, как конкретный Наполеон.
Конкретный Наполеон,
этот самый предсказанный, это смешная история, как предсказанный самозванный царь из немцев. Это анекдот про то, когда предсказали, что в 12-м году будет самозванный царь из немцев. Это наша предыдущая передача была. Но вот он опасность такая. Робеспьер... Это опасность, как бы у нас такое не появилось.
А это уже появилось, оно уже идет границам, и вообще вот оно уже пришло. Поэтому он же действительно человек очень консервативных воззрений, вот здесь он искренен полностью. И Наполеон для людей подобного типа – это потрясение всех основ, помимо всего. Я думаю, что через Наполеона ненависть к французам приобретала достаточно искренний характер. При сохранении... способности говорить и даже мыслить только по-французски, при, как бы сказать, французской культуре исключительно, при том, что он потом уезжает в Париж и там доживает.
Но он уезжает в Париж вполне уже консервативный. Это Париж времен реставрации.
Верно. Но тут же он выступает в Москве не против революционных настроений французов. Он вступает против француза вообще.
Но вот это очень интересный переход. Это переход уже не политический, а патриотический. Это предчувствие, не предчувствие, но предощущение вот войны. Потому что война отечественная, то есть патриотическая.
Патриотическая. И он один из первых стал развивать...
То еще до войны.
Еще до войны, да. Стал развивать, как бы сказать, не на словах, а на деле вот эту тематику. То есть стал ее реализовывать практически. Ну, вот эти его все письма с Красного крыльца, они, конечно, сейчас кажутся смешными, но он пионер в этом деле. Человек достаточно тонкой французской культуры пытался заговорить на простонародном языке. С прибаутками, шутками, подходами, и вот, как бы сказать, это самое, шапками закидаем, затопчем. В своем роде выразительно, несомненно. И вот Тарле Растопчина ставит очень низко, рассматривает в своей знаменитой книге «Нашествие армии Наполеона на Россию» как шута буквально. Народ над ним издевался, но это, по-моему, не так. На москвичей он производил довольно сильное впечатление в целом. Ничего подобного не было, и у них нижняя челюсть все-таки так немножко отошла. Это запомнилось. Это запомнилось, кстати, и людям из образованных классов. Растопчин, как московский генерал-губернатор, это событие. Такого не было ни до, ни после.
Потому что все было гораздо... В каких-то проявлениях было там. И губернаторство Иропкина было в какой-то вот такой-то... Но там был такой московский патриотизм, вот, который вот он культивировал.
Да, в рамках определенных. Он понятный, он, как бы сказать, производил очень достойное впечатление. Он, может быть, традиционен. А вот это вот пойти в народ, не просто народу управлять, народу приказывать, народ охладить, народ привести в чувство, а наоборот, возбудить народ, сыграть на эмоциях, пробудить некие чувства, которые в нем вроде в народе и есть, но с точки зрения многих, слава богу, что они спят.
Угу.
А здесь разбудить их.
Проговорить.
Да, выпустить джинны из бутылки. Вот это да. Явная установка. Это все было играть довольно опасно, и причем стоит обратить внимание, что это полная самодеятельность. Там государь-император это совершенно не поощрял, никто не давал указания из Петербурга, никто это не контролировал. Это лично ростопчинская политика.
Да, но Александр I ставит его на Москву. Абсолютно осознавая, что он пишет, что он делает, ставит его на Москву.
И позволяет быть ему самим собой.
Да.
Вот, значит, очевидно, это рассматривалось как, рассматривался как человек нужный на своем месте в это время. И, может быть, кстати, так оно и было. Кстати, ведь действительно он управлял эту Москвой довольно сильно с точки зрения чисто административно-хозяйственной, в общем. То, что произошло, великий исход москвичей, все осталось, и его собственное добро осталось, это скорее не его вина, а его беда. Судя по всему, он свято верил в то, что Москву не отдадут. И у него к Кутузову были очень большие претензии. Михаил Ларионович вел игру тонкую, понятно только ему самому. И Ростопчина в данном случае, как, он, как и всех москвичей, он в какой-то степени обманул. Ведь была искренняя уверенность, что после Бородинского сражения будет еще одно сражение, вообще костьми лягут, и Москву не отдадут. И то, что за очень короткий срок потом Ростопчин попытался сделать, ну, это в его пользу. Он действительно возил казенное имущество.
Да.
Он действительно пытался организовать правильный выход, исход из Москвы горожан, хотя это было уже почти невозможно. И все-таки без него, наверное, потерь было бы больше.
Вот пожар Москвы. Все-таки к чему можно склоняться?
Он же еще и кокетничает. Он же в одной брошюре он заявляет, что это святое дело совершил он. В Париже он заявляет, что его принимают за сумасшедшего, за варвара.
А в другой раз в том же Париже он намекает.
Намекает, совершенно
что
верно.
Что все-таки это дело такое тайное и продуманное.
Есть вроде бы совершенно объективные данные. Вот сохранились донесения в управу благочения целого ряда полицейских чинов о том, что они выполняли указания Ростопчина жечь. Клинкур в своих записках пишет, что его поразило. Он вышел на улицу и увидел, как одновременно в нескольких местах стали подниматься дымки. То есть какая-то система. Тот же Клинкур пишет, что он присутствовал при допросе явно переодетого в простонародную одежду молодого человека, который признал, что он полицейский пристав, оставленный для того, чтобы поджигать Москву. По словам Клинкура, сознался без каких-либо принудительных мер. В принципе. Но Наполеон еще сетовал, что Ростопчин вывез противопожарное оборудование. Но вы знаете, Наполеон еще сетовал на то, что коварные русские дорожные указатели вырубали.
Угу.
У него несколько представлений такие о нашем благоустройстве.
О другой организации городского хозяйства.
Ну да, так что уничтожить пожарное противооборудование было несложно. Но то, что Ростопчин руку к организации пожаров подложил, ну вот имение-то он свое действительно жёг. Это несомненно. Другое дело, что, я думаю, Москва сгорела бы все равно.
Ну да, и в этом Толстой прав. Со своей вот этой неумолимостью случайностей толстовской.
Пьяная армия входит в
пустой
город.
Ну, конечно, как может, вот как может не загореться пустой город,
она и так бедная горела, но она и полна народу была, горела постоянно. А тут лето жарко. Ну, кстати, кавалеристы Мюрата подошли к центру города и увидели, что торговые ряды уже горят. Казаки, отступая, без всякого Ростопчина, поджигали Москву.
Ну да, может быть, и частичные, и разрозненные приказы, там, поджигать там склад такой и сякой, то, что осталось там с добром, там, с фуражом, с провизией.
То есть, они думают, что это сравнимо, скажем, вот с Великой Отечественной, там, со взрывом Крещатика и прочее, что это была какая-то железная система. Вот Москва Ростопчиным была обречена на сожжение, и он Москву жил.
Ну да, там заминируем важные стратегические объекты, там, и город не сдадим. Нет, тут, наверное, какая-то более системная, но то, что Ростопчин с этим кокетничает, то, что он пиарит, то, что он еще наводит там тень на плетень,
вуалирует. До прихода французов в Москву уже от него идет волна, что он Москву французам не отдаст. Кутузов. Об этом речь не идет, но намеки есть. Если армия оставит Москву, то Москва французам все равно не достанется. Костьми ляжем, город сожжен, но захватчику он не достанется.
А сбор москвичей на Трёхгорке, вот это объявление. Вот.
Ну, это вот, да, там еще был воздушный шар Липпиха. Липпиха, судя по всему, Наполеон выгнал из Франции. Липпих очень усиленно ему воздушный шар предлагал. Растопчин это дело поверил как святыню, давал большие деньги. Имелось в виду подняться, обозреть и, может быть, даже бомбардировать лагерь Наполеона. В общем, полная мистика. Он очень увлекающий человек, конечно. Я думаю, даже с тремя горами здесь, может быть, в минуту вдохновения он сам верил в то, что это возможно. Хотя вот как он по-французски отдавал бы все эти приказы лично, трудно представить. Обошлось, слава богу, никто не пришел, и он сам, главное, не явился. Но это вот он очень целен, я бы сказал. То есть такое впечатление, что его захватывает стихия собственного вымысла, и он искренне начинает раскручивать, веря в то, что говорит, все круче, 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 и в конце концов возникает некое марево, производящее очень сильное впечатление. Хотя потом выясняется, что это только марево.
Вот необычайно художественная, талантливая натура.
Несомненно. Вот этим он здорово выделяется среди всех остальных. Он художественно талантлив. Из него мог сейчас получиться великолепный кинорежиссер, я не знаю, шоу-мастер какой-то. В этом плане он просто замечательный. Пиар-работник был бы просто исключительный.
Но здесь человек, который занимает государственную должность, при Павле, он в... Кстати, как ни странно, он несколько рационализирует все-таки фантазийную политику Павла, да, внешнюю.
Верно. Павел в этом плане превосходил. У них что-то общее есть, но все-таки Растопчин человек, как бы сказать, он еще и земной. Он себя не забывает, о карьере своей думает. И увлекаясь, он остается человеком 18 века в плане рациональности. Вот это сочетание очень живое. А Павел, он же вообще без тормозов.
А вот очень интересно, шут, слывший шутом, забавный человек, хорошо говорит, острый на язык.
Да, в общем, правда, хорошо говорит.
Может быть, более тонкий по следующей эпохе, чем Лев Нарышкин с его достаточно простыми вещами.
Да, несомненно.
Он при этом, самое интересное, ни разу не становится смешон.
Да.
Вот в конечном счете, даже если мы так не будем из-за самого Растопчина делать карикатуру, подобно тем, которые он помещает в «Лубках» и «Афишках», что это не карикатурно, он не смешон, это... и он не хочет оказаться смешным. Вот как история с Павлом и войной с Англией.
Несомненно, несомненно. В нем действительно вот есть стремление оставаться значимой фигурой, рисковать вот во всех отношениях и даже в этом плане, то есть на грани карикатурности, но эту грань он не приходит. Он остается таким самоделишным, вменяемым государственным деятелем, несомненно, в принципе. Это тоже умение. Ведь настоящий артистизм, вот возвращаясь к Владимиру Вольфовичу, мы его вспоминаем недаром, наверное, да, потому что это и есть. Но разница очень большая. Потому что он все-таки, по-моему, извиняюсь, в высшем смысле этого слова не вменяем. А Растопчин вменяем.
Это абсолютно вменяем, кстати говоря. Абсолютно вменяем, потому что здесь какой-то, здесь другие уровни игры, и уровни эпатажа, и уровни политические. Вот мы смотрим сейчас на Растопчина и на его «Красное крыльцо», и на все, что он пишет. Может быть, тогда это не звучало, такая вот история с вот крайним, да, ксенофобская история. Она и звучала, и не звучала. Чуть-чуть другие идеи. Человек на стыке идей. Он эпатирует, но еще в не до конца осознающем мире. Вот что такое вот ксенофобия и что такое ненависть. Потом Вяземский будет писать, неужели патриотизм – это ненависть, только ненависть ко всему иностранному, а православие – это не любовь к римскому папе, будет писать Вяземский в старой записной книге.
Это очень интересно все говорить. Это начало определенного процесса, я думаю, потому что со времен Петра, по крайней мере, ничего подобного все-таки не было. В такой степени так раскручено, так расцвечено, как вот эта растопчинская акция. Но она действительно еще... Ну, кроме того, имейте в виду фон общий. Действительно ведь идет Великая война. патриотизм действительно это реалия. И когда мы говорим, что война 12-го года проделала декабристов, они сами об этом пишут, все мы дети войны 12-го года. Это действительно декабристское движение, результат искреннего патриотизма. Это не просто слоган, это не просто слова.
Там искренний патриотизм, помноженный на заграничные походы.
На заграничные походы, совершенно верно. На заграничные походы. Но все-таки знакомство с ксенофобией никакой нет. А патриотизм искренний есть. Ну вот у Ростопчина другая оборотная сторона этого патриотизма, который перерастает в ксенофобию. Но рядом с настоящим патриотизмом он, как бы сказать, смягчает свои отрицательные черты. Время такое. Французов действительно любить не за что, вроде бы. С ними действительно надо бороться. Москву действительно надо отстаивать. Там какие-то шпионы, хотя их особо и не было, действительно могли быть.
Угу.
То есть у Ростопчина есть оправдание предыстории. Хотя он все-таки авантюрист, Верещагин погубил совершенно понапрасну. Парня, наверное, наказать надо было, но...
Нет, он приносит его в жертву. И вот здесь психологически у Толстого, кстати, очень точно.
Очень точно, абсолютно.
Именно психологически. Точно.
Это, вы знаете, тоже в духе той эпохи, которая уходит. Эти люди ничего не боялись и никого не щадили. Они вот все-таки, как правило, бессовестны. Вот тот же Робкин – это редкое исключение. Человек с очень таким, по-моему, сильными моральными принципами. А вот вся эта плеяда Орловых, Потёмкиных, Палин совершенно в этом плане поразителен, и Ростопчин – это вот люди, способные на все, на худое, на хорошее. Вот они мелочиться никогда не будут.
Ну да. Но Потёмкин все-таки фигура исключительного масштаба, несомненно. Даже для такой эпохи изобилующей личности.
Несомненно. Но согласитесь, они в какой-то степени на менее высоком уровне повторяют. У них есть потёмкинские черты.
Да, но без потёмкинского вот там многое компенсируется именно великим и размахом.
Масштабность.
И на самом деле не душегубство Потёмкина.
Да, он добродушный, пожалуй.
Он и добродушный, и он многое что объясняет. До частных случаев Новикова, что и частный случай Радищева у него, объяснение Екатерине.
Знаете, я думаю, это в значительной степени от большой силы. Вот тот случай, когда очень сильный
он
человек.
Он силен и добр, он великодушный.
У Ростопчина такой силы нет.
Да.
У него масса врагов, у него масса комплексов, масса переживаний. По-моему, есть ощущение уже вот в 12-м году, что он сходит. Чем бы ни кончилось дело, а все равно эпоха уходит. По-моему, подсознание такое у них у всех есть. В этом плане, конечно, совершенно поразительная фигура Болконского-старшего, который того же поколения, что Ростопчин, они отлично понимают друг друга, и который уходит прямо на глазах.
Но у них кодовые системы, одни примерно.
Они
разные. Если князь Болконский больше тяготит вот к этому... Вот к эксцентрике суворовского толка. А здесь эксцентрика Потёмкинского.
Но эксцентрика
толка.
Есть и там, и там.
Там, и там.
А потом она уходит совершенно. Потом она невозможна у людей, занимающих такое положение. Они просто не займут такое положение, будучи эксцентриками. В 18 веке это само собой разумеется, что это возможно.
Да, конечно. Представить это даже не то, что при Николае Первом, а при Александре Павловиче. При Александре Павловиче на каких-то других. И вот в мирное время, скажем, Александра Павловича, 10-е годы, я уж не говорю о начале 20-х, это совсем невозможно.
Невозможно, абсолютно.
Вот там выходит другая фигура прошлой эпохи. Это Аракчеев, но это для отдельного рассказа.
Само собой.
Тоже очень непростая фигура.
Замечательно, интересно.
Но здесь интересная вещь. Толстой и вплоть до интерпретации Толстого там, в школьной программе, постоянное педалирование завершенности великой миссии Кутузова, когда он уходит, он уже не нужен.
Растворяется,
да, доходим до границы. Кутузов, вот именно такой полководец и такой вождь.
Кстати, плоть 18 века, в общем.
Кстати говоря, но там другое отличие, там человеколюбие, там один из немногих, если не единственный полководец, который жалеет жизни.
Верно.
Но он уходит, это уже не нужно. Но почему-то у Толстого, надо перечитать, может быть, я не помню, уход со сцены чуть-чуть позже Ростопчина, который начинает восстановление Москвы и становится ненужным, то вот он-то как, он тоже не нужен, и такая фигура уже не нужна. И в системе Священного Союза будет не нужна.
Мне кажется, вы знаете, вот что касается Толстого, вот... у него вот он мыслит поколенчески. Он удивительно хорошо понимает смену эпох, как никто, конечно. Mm-hmm. Это одна из составных частей его величия, как писателя. Он, как бы сказать, работает с огромными объемами. И никто так не умел передать вот это вот, этот трагизм уходящих. Их всю яркость, постепенно затухающую. Их всю значимость, которая становится все более ненужной. И их вот этот поразительный уход. Иногда Кутузов не сказать, что величавый, но очень такой, как бы сказать, он вот сделал свое дело и исчез.
Да.
Ну, Ростопчина Толстой, Ростопчина Толстой по понятным причинам не любит.
Он просто его не любит.
Не любит. Ну, Балконского можно вспомнить, старшего. То же самое, трагическая смерть в минуту наивысшего испытания страны. Угу. Ростопчина уходит. И все-таки это вот явление того же порядка. Уходит поколение, и Ростопчин вот один из них. И, кстати, вы знаете, вот, к слову, характеризуя его как человека очень умного, артистичного, никто основную проблему декабризма лучше не выразил. Насчет того, что вот то, что цитировалось.
Про Трепещников,
да. И Башмачников. Это самую точку. Этого больше нигде не было. Дворяне, которым не хватало только птичьего молока, вышли на площадь, чтобы покончить с птичьим молоком для своего собственного сословия, для самих себя. Он очень хорошо это понял. Это уже о многом говорит. Это поколение, как бы сказать, способно еще и осознавать проблемы.
Поколение это... достаточно точных и парадоксальных, да, формулировок.
Совершенно верно. Ведь это тоже уходит совершенно потом.
Да. Угу. Ну, можно сказать, что Ростопчин, который появляется потом почти что как граф Калиостро, появляется по всем Европам, да, с таким же шлейфом, и вот с этой фразой практически, да, такой про декабристов, он и умирает в начале следующего царствования. Вот, да, следующий царь Николай I, и здесь уже физически умирает Федор Васильевич Ростопчин. И вот три царствования, три типа и прохождение личности в ее изменении через государство.
Чрезвычайно интересно, причем он продолжает, вот, когда знакомишься с человеческим материалом, с этим, он продолжает восхищать. Его можно не любить, он может раздражать вот этими своими эскападами, вот этой ксенофобской кампанией, но как личность он восхищает.
Федор Ростопчин в нашей программе «Наше все два» и в проекте «Не так» совместным журналом «Знание и сила». Андрей Левандовский был у нас в гостях. Спасибо.
Нет, ребята,